Москве 19 часов. У микрофона Дарья Жарова. Сразу после новостей программа «Время гостей».
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях. Франция предлагает внести изменения в резолюцию ООН по Ливану с учетом требований Бейрута. В Петербурге обнаружены еще два похищенных из Эрмитажа экспоната. В Казахстане у 10 детей подтвержден диагноз ВИЧ-инфекция. Франция предлагает внести изменения в проект резолюции Совета Безопасности ООН по израильско-ливанскому конфликту. Париж, по сообщениям, готов принять во внимание требования арабских государств Бейрута о выводе израильских войск из Ливана. Последние годы Южный Ливан находится под полным контролем группировки Хезболлах. Ливанские власти выразили готовность направить 15 тысяч военнослужащих в зону, приграничную с Израилем, как только оттуда уйдут израильские подразделения, говорит представитель Ливана при ООН Тарек Митри.
Решение об этом было принято единогласно Кабинетом министров. Два члена кабинета, представляющие Хизбаллах, также проголосовали «за». Для нас абсолютно очевидно, что в стране царит единодушие, которого, возможно, не было прежде. Единодушие по вопросу. Ливанской армии должен быть предоставлен шанс выполнить долг, взяв на себя ответственность.
Это был представитель Ливана при ООН. Вот как отреагировал на предложение Бейрута премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт.
Честно будет сказать, что мы рассматриваем это предложение. Оно выглядит безусловно интересно, и мы изучим его со всей внимательностью.
Заявил Эхуд Ольмерт. На юге Ливана в столкновении с боевиками Хезболлах сегодня погибли трое израильских военнослужащих. Убито не менее 15 экстремистов. По сообщению командования под городом Бен-Джбейль, погиб израильский солдат, пятеро ранены. Боевики Хезболлах выпустили по наступающим израильтянам противотанковую ракету. Два израильских резервиста были убиты в перестрелке с боевиками в деревне Лабуна. Израиль продолжает наносить авиаудары по южным пригородам Бейрута. Жертвами ночных бомбардировок стали по меньшей мере 20 человек. В Дагестане идет масштабная спецоперация, ищут участников покушения на двух высокопоставленных чиновников. На пути следования машины прокурора Буйнакска Битара Битарова сегодня утром был взорван заминированный автомобиль. Прокурор был смертельно ранен, пострадали его водитель и охранник. Выехавший на место происшествия министр внутренних дел Адильгерей Магомед Тагиров тоже подвергся нападению, его кортеж был обстрелян на автотрассе. Два человека погибли, один ранен, министр не пострадал. Расследование будет вести Генеральная прокуратура России. В Петербурге к зданию ОФСБ сегодня был подкинут пакет, в котором находились еще два антикварных предмета – крест и чаша, судя по всему, украденные из Эрмитажа. По делу о хищении 200 с лишним экспонатов из хранилища Эрмитажа уже задержаны три человека – муж и сын сотрудницы музея, а также частный коллекционер. Сегодня же стало известно, что из Российского государственного архива литературы и искусства похищены рисунки известного архитектора и художника Якова Чернихова. Стоимость пропавших рисунков оценивается в несколько миллионов долларов. Верховный суд Башкирии приговорил ученого Оскара Кайбышева к 6 годам заключения условно. Директор Уфимского НИИ проблем сверхпластичности металлов признан виновным в незаконной передаче Южной Кореи технологии двойного назначения. В течение ближайших 3 лет Кайбышеву запрещено занимать руководящие должности в научных учреждениях. Кроме того, суд обязал ученого выплатить более 3,5 миллиона рублей в пользу НИИ, который он возглавлял. Кайбышев свою вину не признал. Вот как он прокомментировал приговор в интервью «Радио Свобода».
Здесь оказано беспрецедентное давление на судью. Он вынужден был все их вещи поддержать, вплоть до запятой. Вчера они, председатели Верховного суда, 3 часа держали ФСБ, пока, так сказать, не добились вот этого решения. Получилось 1,5 года потеряно зря, потому что ведь были свидетели, которые все показывали. Машина тут, вот эта ФСБшная, она здесь все работала. Вот и все.
Сказал Оскар Кайбышев. В Челябинском гарнизонном военном суде во вторник продолжили слушание по делу об издевательствах над рядовым Андреем Сычевым. С подробностями Александр Валиев.
Суд заслушал характеристики главного обвиняемого Александра Севякова. Преподаватели Донского колледжа экономики и права, в котором учился Севяков, характеризовали его как способного к учебе, но неусердного, рассудительного, уравновешенного, обладающего лидерскими качествами. И во втором учебном заведении, Новочеркасском колледже пищевой промышленности, добавили, что в своем кругу Севяков был общителен, но с остальными часто высокомерен и не сдержан, на критику реагировал неадекватно. Также были заслушаны характеристики Андрея Сычева. В них он назван аккуратным, исполнительным, любознательным и самостоятельным. Адвокат Севякова Александр Петров заявил ходатайство об исключении показаний потерпевшего Сычева из материалов уголовного дела. По мнению адвоката, в показаниях имеются существенные противоречия. Суд отклонил ходатайство защиты Севякова. В пятницу в Челябинск для дачи показаний приедут врачи госпиталя Бурденко. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Радио «Свобода». Новости.
Багдад просит продлить мандат миссии ООН в Ираке еще на год. Соответствующий запрос генеральному секретарю ООН Кофи Аннану направил глава иракского МИД Хашияр Зебари. Мандат миссии ООН в Ираке истекает в пятницу, 11 августа. Сотрудники ООН оказывают организационную и юридическую поддержку иракскому правительству, а также помогают решать социальные проблемы и обеспечивать население гуманитарной помощью. В Южно-Казахстанской области диагноз ВИЧ-инфекция подтвержден у 10 детей. Анализы еще 5 проверяются. С подробностями корреспондент Радио Свобода Сергей Козлов.
В Чимкенте начаты масштабные поиски ВИЧ-инфицированных граждан и вирусоносителей. Несколько расследований происшествия, проводившихся в Южном Казахстане в последнее время независимо друг от друга, специальными комиссиями Минздрава, прокуратуры и областной администрации окончились безрезультатно. Ни источника, ни способа заражения детей точно до сих пор не установлено. Появилось несколько версий произошедшего. Минздрав считает, что, скорее всего, заражение вызвано несоблюдением санитарно-гигиенических норм и режима стерилизации инструментов в больницах Чимкента. Прокуратура установила, что нескольким реципиентам вводили донорский раствор из одного и того же флакона. А комиссия областной администрации выяснила, что 2 родительницы зараженных детей так и не были проверены на ВИЧ-инфекцию и, бросив новорожденных в роддоме, скрылись в неизвестном направлении. Сергей Козлов для Радио Свобода, Алматы.
Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. На нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru вы можете прослушать последний выпуск новостей нашего радио. www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте новости Радио Свобода. Далее в нашем эфире программа «Время гостей».
Сегодня у нас в гостях в петербургской студии социологи. Старший научный сотрудник Социологического института Российской академии наук Татьяна Протасенко. Здравствуйте, Татьяна Захаровна. И научный руководитель агентства социальной информации Роман Могилевский. Здравствуйте, Роман Семенович.
Добрый вечер.
Сегодня я предлагаю поговорить о том, как изменилось за последние 2-3 года российское общество. Какие настроения преобладают, какие сошли на нет, как изменился политический и социальный ландшафт. Мы, конечно, не будем говорить о всей стране в целом, это задача непосильная, а возьмем как пример наиболее исследованную нашими сегодняшними гостями площадку Санкт-Петербург. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы и вообще принять участие в нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 22 12. Свое мнение вы также можете сообщить нам через телефоны пейджинговых компаний. В Москве 96143, в Петербурге 053, абонент везде, Радио Свобода. Роман Семенович, мой первый вопрос к вам. В июне этого года социологи вашего агентства социальной информации задали петербуржцам вопрос, можно ли сказать про вас, что вы счастливый человек? Да, ответили решительно более 30% опрошенных. Скорее, да, еще почти 40%. Получается, в Петербурге почти 70% с лишним граждан счастливые люди. Вас не удивили эти цифры?
Ну, вы знаете, на самом деле эти цифры меня не удивили, поскольку были и предыдущие исследования, и они уже подходили к этому уровню цифр. Вообще говоря, в мире регулярно проводятся такие исследования, которые позволяют сравнивать социальное самочувствие людей в разных культурах, в разных странах и так далее. И мы использовали такие международные стандарты и задавали эти вопросы. Хочу сразу сказать, что эти вопросы свидетельствуют не столько о каком-то влиянии какого-то конкретного фактора, ну, например, материального фактора, да, на самочувствие, социальное самочувствие человека, а отражают весь комплекс на субъективном уровне, вот как ты себя чувствуешь. Да? И вот если исходить из такого представления о социальном самочувствии, это действительно цифры, которые в каком-то мере являются сенсационными.
А были по России какие-то исследования в других городах такого же рода? Какие-то цифры вы можете привести?
Мне известны региональные данные. Многие региональные центры тоже проводят. И я должен сказать, что из известных мне, это несколько регионов центра России, как бы все данные ниже, существенно ниже. Особенно в той части, которая касается определенно да, определенно ощущает себя счастливым. Тем не менее, число людей, которые считают себя счастливыми или скорее счастливыми, больше, чем тех, которые считают себя несчастными или скорее несчастными.
Татьяна Захаровна, а вас не удивили эти цифры?
В общем, нет. Хотя мы немножко по-другому измеряем социальное самочувствие и социальный оптимизм, как говорим. Мы по стандартной методике меряем, в плане просим оценить человека, вот как они считают, жизнь все-таки становится лучше. Ну, как бы не очень хорошо, но можно терпеть, и терпеть невозможно. Вот это такая трехчленная шкала, она грубо, но очень хорошо как бы делит население на вот разные группы. Мы довольно давно меряем, поэтому показателю, и у нас как раз вот этот показатель, он был очень тесно связан всегда с доходами, с материальными
ситуациями.
Да, прямая была связь, причем, значит, вот было точно зафиксировано, как бы, что бытие вот определяет сознание. Получалось, что как только начинали вот улучшаться, расти доходы душевые, там, так сказать, либо доход, там повышали зарплаты, пенсии и прочее, то количество вот социальных оптимистов, которые говорили, что все, жизнь все-таки становится лучше, увеличивалось. А пессимистов уменьшалось. И эта связь, я бы сказала, была довольно устойчивая. И вот в 2004, вот к моменту вот второго избрания, избирательной кампании президента, была наивысшей. И там вот, как всегда, довольно многие говорят, там затрудняется либо терпение, но вот количество оптимистов было больше, стало больше, чем оптимистов, и показатели были достаточно хорошие. Но в конце 2004 года мы зафиксировали одну любопытную вещь. Значит, доходы значительно на 33% примерно вот по нашим опросам увеличились, а количество оптимистов упало, а пессимистов увеличилось. Когда мы стали выяснять, в чем дело, выяснилось, что люди считают, что как бы страна живет лучше, ситуация в стране улучшается, особенно вот эта магия нефтедолларов, макропоказателей и прочее, а они на себе улучшения не чувствовали. И вот тогда как бы пошли вот эти кривые, они пошли врозь, они не совпадали. Но в этом году уже как бы ситуация восстановилась, и вот рост доходов, он увеличивает рост оптимистов. И число оптимистов социальных у нас в Питере сейчас больше. Мало того, я уже как-то, по-моему, говорила, вот когда спрашиваешь, оценивают ситуацию в стране, там, в городе и прочее, то ситуация в городе петербуржцы оценивают лучше, чем в стране. И как бы вот удовлетворенность есть ситуации в городе, и связано еще это еще было, особенно вот после монетизации. Дело в том, что в процессе монетизации очень много было недовольных именно федеральных льготников. У них было много проблем, были потеряны списки, там совпадения и прочее. А вот льготники городские, мало того, бюджетники городские, они получали больше, как бы, доплаты, то, что им было положено, они получали. А вот федеральные бюджетники, они катастрофически. Я, например, сама вот работаю в бюджетном академическом институте, и у нас положение было катастрофическое. До мая месяца у нас зарплаты были меньше прожиточного минимума. Это все имело вот отражение на опросах, а поскольку у нас очень много бюджетников, вот поэтому было такое ощущение, что город как бы лучше заботится о своих жителях, чем страна. Вот. И поскольку были сейчас все-таки значительные увеличения, все-таки вот у нас средний сейчас душевой доход где-то около 8 тысяч в городе. Может быть, это и не очень много, но это, в общем, прилично. И люди, в общем, как бы это улучшается, общее состояние такой удовлетворенности.
В марте 2005 года вообще составлял около 7 тысяч рублей. То есть такое большое увеличение.
Да, значительное увеличение.
Но, с другой стороны, вот по данным также социологических опросов, проведенных центром «Мегаполис», снижается количество горожан, удовлетворенных своей зарплатой. В июне 2005 года таких было 40%, сейчас уже 36%. А неудовлетворенных остается примерно одинаковое число, 56%. Причем больше всего неудовлетворенных, как вы сказали, среди бюджетников, 77%. Это о чем свидетельствовать может?
Это вот как раз, извините, я и говорю о том свидетельстве, что люди считают, что макропоказатели улучшения не отражаются на их личном положении. Вот мое такое мнение.
Но здесь, мне кажется, еще надо иметь в виду меры социальных возможностей. То есть человек существует в определенной среде, вокруг него предметы, которые он хотел бы потреблять и так далее. И вот многое зависит не от того, что он реально имеет в виде доходов, сколько от того, что он может, каков доступ к этим реальным возможностям. Да? Возможно, что вот в том факте, что люди, несмотря на рост доходов, не удовлетворены тем, как они, имеют ли они эти возможности, да? Проявляется, ну, например, состояние там, здравоохранения, да, где очень трудно получить качественную услугу, да, состояние, улучшение жилищных условий и так далее. Вот здесь могут быть реакция не на абсолютную величину дохода, а реакция на то, что можно с этим доходом сделать.
Еще хочу добавить, что сейчас вступает в активную жизнь поколение, у которых запросы у молодых, у них много выше, чем у пожилых людей. Это надо, вот вы по-моему, проводили опросы школьников, там как раз о том, что я знаю, и вот мы тоже проводили, что многие считают, что они после школы вообще без образования, им нужна средняя там зарплата, они претендуют 15 тысяч. Это очень большие запросы.
Большие требования. Спасибо, мы продолжим после объявлений.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Сегодня был вынесен приговор ученому Оскару Кайбышеву, обвинявшемуся в незаконной передаче технологий двойного назначения. Тему роста шпиономании обсуждаем с Эрнестом Черным, координатором Общественного комитета защиты ученых, и Юрием Гервисом, адвокатом Оскара Кайбышева. Ждем ваших вопросов с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Изунков, в эфире «Время гостей». Сегодня в нашей петербургской студии в гостях старший научный сотрудник Социологического института Российской академии наук Татьяна Протасенко и научный руководитель агентства социальной информации Роман Могилевский. Слушатели, давайте послушаем, какие вопросы есть у них. Александр из Петербурга, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день.
У меня жесткий вопрос, но я думаю, гости не обидятся на него. А все же я его хочу задать, потому что, пожалуй, не слышал ответа. Значит, вопрос состоит в том, вы, конечно, профессионал, я дилетант, но мне кажется, что в социологии очень сильна казуистика, похожая на казуистику адвокатов, когда можно сформулировать тему таким образом, что получить ответ, который хочет услышать власть имущие. Вот я в этом убедился. Могу пояснить примером. Вот в 50-е годы были социологи американские, которые проводили сексуальные опросы, а потом появился отчет Кинзи, где перевернулось все с ног на голову, что патриархальное американское общество, придерживаясь пуританских взглядов на секс, выяснилось, что это общество, скажем, сопоставимо, так сказать, с каким-то африканским обществом первобытным. Вот там есть все. Вот все, что касается нынешней социологии, мне так кажется, что иногда вопросы очень сложно сформулировать. Например, вы могли бы сформулировать вопрос «комплексный показатель счастья». Вот насколько советские люди или, допустим, нынешние люди испытывают состояние счастья или состояние близкой к эйфории. Вот абстрагируясь от всяких материальных, скажем, показателей и так дальше. Потому что это все-таки самый важный показатель человека. Комфортно себя чувствовать себя счастливым в этом мире.
Спасибо, Александр. Роман Семенович, пожалуйста.
Ну, на мой взгляд, это замечательный вопрос. Отвечу на него следующим образом. Во-первых, социологи измеряют определенные вещи, имея инструменты, которые позволяют судить о надежности того, что обоснованность, объективности того, что они измеряют. Как используют люди, которые получают эту информацию, за это социологи не несут ответственность. Да? Это уже продукт политиков, продукт государственных деятелей или там специалистов в области гражданских отношений. Это вот первое. Второе. Действительно, это одна из самых важных вещей. Задать вопросы обществу такие, чтобы получить надежную, правильную, объективную информацию. И мне кажется, что вот радиослушатель поймал очень интересную и любопытную вещь. Например, я сам профессионал, и тем не менее я замечаю, что мои коллеги, в частности московские коллеги, очень часто задают вопросы таким образом, что получают нужные для них ответы. Что они потом с этими ответами делают, я не знаю, и дело делается ли это сознательно, я тоже не знаю. Но подозрение у меня такое есть, что здесь как бы ответы подтасовываются. А ведь действительно можно задать вопрос так, чтобы получить любую информацию. Я знаю, что петербургские социологи стремятся к объективности, стремятся к тому, чтобы проверять данные, которые они получают.
Сильно отличается петербургская школа от московской?
Мне кажется, что ряд московских измерителей общественного мнения, они в русле петербургской школы, поскольку там это было связано с некоторыми петербуржцами, которые работали в Петербурге, например, Владимир Ядов, лидер вот социологии российской, да, а вот некоторые очень функциональны, очень привязаны к определенным вещам. Во всяком случае, так мне кажется.
Ну вот я хочу добавить, действительно, вот среди социологов есть, бытует такая поговорка, каков вопрос, таков ответ. Да, конечно, можно задать, зависит от того, конечно, какую цель преследует. И, собственно говоря, консультируя очень часто всяких политиков и политические кампании, ну, как бы я знаю, как проводятся опросы, например, для политиков, для того, чтобы подать такие результаты, что вот за такого-то политика, там они придумываются, это можно все придумать. Но для того, чтобы, вот, собственно говоря, вот, измерить вот эти ощущения и так далее. Но действительно у нас есть много методик, и мы над этим работаем, потому что действительно это бывает сложно. Я считаю, что, в принципе, вот одна из действительно слабых как бы вещей в социологии, это еще интерпретация данных, потому что именно поэтому вот мы, когда публикуем результаты опросов, я предпочитаю, например, просто давать таблицу, точную формулировку опроса и там шкалу и так далее, потому что хуже всего, когда там вот интерпретируются результаты опросов, значит, вот там процентов, столько-то процентов за или там против, потому что вот у нас есть один коллега, который всегда говорил, что зал либо, может быть, либо наполовину полон, либо наполовину пуст, зависит от точки зрения, потому что действительно, и, собственно, общаясь со своими коллегами, ведь очень часто влияет и позиции. Вот я, например, человек исключительно правых убеждений, и я, когда интерпретирую данные, да, я иногда себе ловлю на то, что мне как бы вот хочется вот проинтерпретировать, что вот нет у нас тут правых, но вот, может быть, движение в эту сторону есть. Ну, конечно, социология, она все-таки не математика, но, тем не менее, вот мы стремимся и так, и сяк, потому что, как бы, вопросы придумать таким образом, чтобы все-таки вытащить вот это. И, тем не менее, могу сказать со всей ответственностью, что главное, что мы ловим тенденции, вот динамику, вот отношение людей к разным сторонам жизни.
Я думаю, мы ответили слушателям, да, вот именно на этот вопрос полностью, и больше не будем его касаться, потому что все-таки это не та тема, которая, да, это, да, отдельная, понятно, тема. Владимир Александрович из Кемеровской области, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Уверенность в России живущих тут людей связана с большим количеством запретов. Скажем, на прошедшей неделе произошло увеличение пограничной зоны, слово-то какое, с 5 до 30 километров. Россия, получается, все больше превращается в зону. Показали по телевизору город Большой Камень, ходят по пляжу пограничники, требуют паспорта, какие-то пропуска. И посмотрел на карту, до границы с Китаем километров 100. Я вот сразу подумал, и Санкт-Петербург тоже пограничный город, скоро и туда, чтобы ехать, нужно будет какие-то ФСБ разрешения, допуски выписывать.
Ну, вопрос, можно сказать, сформулировать, наверное, так. Не увеличилось ли количество разного рода запретов в российском обществе и в Петербурге, ну, в частности, коли уж мы говорим о Петербурге? Какие-то социологические опросы на эту тему вы проводили?
Ну, буквально в таком смысле, конечно, трудно найти опросы, потому что все это политика, все это управление, все это разное, и в некоторых случаях запреты вполне обоснованы, а в некоторых случаях запреты создают угрозу. Вот, в частности, то, о чем говорил радиослушатель, с моей точки зрения, это сильный негативный удар по туризму, а мы хотим развивать туризм и так далее. То есть, мне кажется, что вот как бы трудно исследовать запреты, если не иметь в виду какие-то конкретные направления, что ли, этих запретов. И тем не менее, мне кажется, что все-таки вот число попыток регуляции, постоянных регуляций каких-то вещей, связанных, может быть, с профессионализмом работы законодателей и так далее, увеличится. Но вот наука и социология, и в свое время там кибернетика говорила о том, что избыток регуляции приводит к негативу, к девиациям, к отклонениям. Избыток регуляции не помогает управлять процессом. Иногда процессом управлять надо как раз не выставляя такие ограничения. У нас очень много возникло ограничений там, где их принципиально не должно быть.
Но вот я хочу добавить, что мы проводили несколько опросов, специально нам вот как раз заказывали властные структуры, когда у нас, значит, вводились запреты. Например, вот продажи крепких напитков от 23 часов до 7 утра. Либо, значит, на запреты вот игровых автоматов во всех там магазинах, везде, где только... Вот. И мы, они причем просили действительно, вот как население на это отреагирует. И мы большой спектр выяснили мнений и прочее, но значительная часть населения как бы адекватно реагировала, вот, особенно на игровые автоматы, потому что, как выяснилось, очень много пенсионеров с внуками играют на этих автоматах. Вот это мы выяснили в опросах. Это было для нас это было даже удивительно. Вот, поэтому вот эти вещи, конечно, и в соответствии с этим можно, конечно, учитывать вот, и регулировать. Поэтому, но все запреты, большинство, это, конечно, очень плохая вещь. И вот я хочу сказать, что вот, например, мы говорили о национальных проектах. И я считаю, что вмешательство, например, в некоторые сферы, вот даже на таком уровне, оно наносит вред. Потому что вот этот национальный проект «Доступное комфортное жилье», я считаю, что вот очень сильное регулирование, там все это реклама, это ипотеки и все прочее, в итоге оно как бы, оно взвинтило, по крайней мере, у нас в Петербурге творится беспредел. У нас исключительно взвинтились цены, у нас нет предложения даже, вот, у нас очень сложная ситуация, и как бы вместо плюса мы получили минус. Поэтому если вмешиваться, тут нужно вообще-то просчитывать.
Сергей из Петербурга, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
У меня вот интересует взгляд вот уважаемых гостей вот со стороны социологии вот на самое, так сказать, сильное и самое актуальное, и думаю, очень долго трясти еще будет вот эти вот музейные кражи. Но вот эти люди, по-моему, так сказать, я бы, например, их отнес, кто этим занимался, они социальные, по-моему, оптимисты. Вот, это первое. А вот,
кто социальный оптимист, простите? Те, кто похищал?
Да, конечно.
Почему вы так считаете?
Ну вот я хотел спросить, так сказать, может быть, так сказать, они меня объяснят, вот, что я не прав. И вот у меня, скажем, три вот еще. Вот среди музейных работников их почему-то относят к очень, так сказать, не получающим деньги, так сказать, людям. Вот, например, если взять скромного бухгалтера, например, вот господин Рязунков любит, так сказать, конкретность, назовем ее Света Б. Вот, у нее, например, бухгалтер. Вот, у нее в Порошкино дом, она должна примерно, 6 лет ничего не есть, не пить, не покупать машин, ничего, так сказать, чтобы построить этот 400-метровый дом. Вот. Мне вот кажется, так сказать, все-таки тут какая-то дезинформация идет, например, со стороны господина Петровского.
Понятно, Сергей, спасибо. Ответите?
Да, пожалуйста. Знаете, я что думаю? Я думаю, что главный ответ состоит в том, что действительно вот ситуация, особенно в области материального положения, она, конечно, влияет на поведение людей, на такую дисфункцию ценностей, да, то есть вот человек пренебрегает определенными ценностями, но влияет не настолько, чтобы объяснять только этим, как бы вот, то есть в системе ценностей большинства, абсолютного большинства граждан нашего города, конечно, существуют запреты на не убий, не укради, вот все эти запреты действуют. То же самое это касается и музейных работников. Я думаю, что из общего числа музейных работников, которые охраняют ценности, во всяком случае, контролируют ценности, да, ничтожное большинство готово было бы вот вынести из музея то, что принадлежит всему народу.
Да, мне кажется, тут как бы с одной стороны, вот у нас все время говорят, да, вот там чиновникам и прочее надо платить больше, потому что бедные, они там вот начнут воровать и так далее. Тут как бы палка о двух концах, потому что воруют и богатые, и бедные, и поэтому тут другая. И тут, и мало того, вот в советские времена у нас был вот учет и контроль. Учет и контроль нужен как при социализме, так и при капитализме. Если его нет, то естественно, вот получаются такие вещи.
Вадим Александрович из Москвы, пожалуйста, вы можете задать вопрос, еще успеваете.
Я хотел бы задать вопрос. Вот вы говорите, 8 тысяч среднемесячная зарплата. О чем это говорит? Это ни о чем не говорит. Богатые богатеют, бедные беднеют. Надо брать, сколько минимальных зарплат получим у чиновника. Вот министр получает 100 тысяч рублей. Это значит, получается, примерно 90 мрот.
Все понятно, Вадим Александрович, мы как раз об этом будем еще говорить, спасибо. А я напомню, что сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода аналитический журнал «Время и мир». Главная тема сегодняшнего выпуска. Почему так сложно разбить Хизбаллах, американские военные о Ливано-Израильском конфликте? Политические элиты Северного Кавказа. Как определить возраст слоев земли, а по ним земной климат? Неблагополучная семья глазами ребенка. Ведущая Ирина Лагунина. Эти темы сегодня в программе «Время и мир». Слушайте в 22 часа с повторением в 2 часа ночи и в 10 часов утра в среду «Время московское». А продолжение нашей программы «Время гостей» слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Главные новости коротко. В Дагестане идет масштабная спецоперация и ищет участников покушения на прокурора Буйнакска и министра внутренних дел. Прокурор погиб, министр не пострадал, несколько человек ранены. Генеральная прокуратура России возбудила уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в ходе процедуры банкротства компании «ЮКОС». Верховный суд Башкирии приговорил ученого Оскара Кайбышева к 6 годам заключения условно. Директор Уфимского НИИ проблем сверхпластичности металлов признан виновным в незаконной передаче Южной Кореи технологий двойного назначения. В Петербурге найдено еще два антикварных предмета, судя по всему, украденные из Эрмитажа. Сегодня же стало известно, что из Российского государственного архива литературы и искусства похищены рисунки известного архитектора и художника Якова Чернихова. Боевики «Хизбаллах» снова подвергли обстрелу север Израиля. Ранены по меньшей мере два человека. В боях на юге Ливана сегодня были убиты трое израильских военнослужащих и не менее 15 боевиков. Франция предлагает внести изменения в проект резолюции Совета безопасности ООН по израильско-ливанскому конфликту. Париж готов принять во внимание требования арабских государств и Бейрута о выводе израильских войск из Ливана. В Багдаде при взрывах нескольких бомб сегодня погибли около 20 человек, свыше 50 получили ранения. Активисты национал-большевистской партии устроили сегодня акцию протеста в центре Москвы. Несколько человек вывесили транспарант с антипутинскими лозунгами на прогулочном катере, который проходил мимо Кремля. За последние 20 лет в России от СПИДа умерли около 12 тысяч человек. По данным Роспотребнадзора, в настоящее время в стране зарегистрировано свыше 362 тысяч ВИЧ-инфицированных. Суд в Ташкенте оставил в силе решение о закрытии представительства американской неправительственной организации Urban Institute. В Польше задержан последний участник нападения на детей российских дипломатов в июле прошлого года.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Время гостей». У микрофона Виктор Рязанков. Сегодня у нас в петербургской студии в гостях старший научный сотрудник Социологического института Российской академии наук Татьяна Протасенко и научный руководитель агентства социальной информации Роман Могилевский. Мы беседуем о том, как изменилось российское общество за последние 2-3 года на примере Петербурга, и пытаемся предположить, в каком направлении оно будет изменяться дальше. Нашим слушателям мы предлагаем задать свои вопросы, присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам через телефоны пейджинговых компаний. В Москве 96143, в Петербурге 053. Абонент везде, Радио Свобода. Давайте слушателю предоставим слово, давно ждет. Сергей Васильевич из Москвы, пожалуйста.
Да, можно говорить?
Да, пожалуйста.
Я вот хотел узнать, как проводятся эти опросы и учитываются ли в них социально-культурное состояние. Например, в городе. Так вы знаете или не знаете, что число библиотек сокращается, фонды в них сокращаются? Знаете, да?
Знаем, конечно, да.
Что...
Институты закрываются, да, институты закрываются.
Что да, вы, так... часто библиотеки набираются, видимо, чтобы меньше платить, гастарбайтеры, приезжие, которые плохо знают русский язык. Научно-популярной литературы справочной дефицит в магазинах.
И вы по этому поводу как раз хотите задать вопрос?
Да. И передача на очень популярное потеление вообще отсутствует. И кроме того, вы назвали цифру 15 тысяч, как бы удовлетворительную, да, зарплату?
Да, примерно.
Но это же тоже, если вы интересовались ценами, они увеличились в 2-1.5 раза.
Понятно, Сергей Васильевич, два вопроса. Как?
Ну, да, Татьяна, первые, как бы, вот эти макропоказатели и прочее, но они напрямую не связаны, потому что очень много, особенно молодое поколение, не пользуется библиотеками, пользуется интернетом. Тут и есть масса вещей, поэтому прямого влияния на нет. И поэтому то, что мы измеряем, оно вот... Но люди что-то знают, что-то не знают, но, тем не менее, прямого влияния, повторяю, нет.
А вот, например, с августа в Петербурге опять повысились тарифы на коммунальные услуги. Это происходит ежегодно, но никакого, похоже, роста протестных настроений в городе не наблюдается. Или наблюдается? Чем это вообще можно объяснить?
Вот за последние годы, за последний год, по крайней мере, вот, есть, конечно, определенное недовольство, рост тариф, но, во-первых, еще квитанции еще люди не получили. То есть говорят, что повысили, но насколько и что, пока люди этого не видели, поэтому, мало того, все сейчас на дачах, в отпусках, и поэтому вот мы и опросы мы поэтому вот сейчас не проводим. Вот. Но, с другой стороны, значит, вот наши опросы последний год фиксируют, что увеличивается количество тех, которые считают, что есть улучшения вот, в жилищно-коммунальной сфере. Есть, у кого стали лучше убирать, у кого там что-то. Нельзя сказать, что там вот есть масса проблем, связанных с организацией ТСЖ и так далее. Но вот это абсолютный факт, что, не могу сказать, что их очень много, но количество людей, удовлетворенных, вот, считающих, что есть улучшения, растет.
Я хотел бы поддержать Татьяну Захаровну в этом смысле. Действительно, у нас есть данные, которые свидетельствуют, что недовольство ростом тарифов тесно связано с, одновременно с тем, что не обеспечиваются услуги под эти тарифы. Да? И там, где у нас люди говорят о том, что у них изменилась ситуация к лучшему в обустройстве жилья своего, да, там, в чистоте, благоустройстве и так далее, там меньше недовольны ростом тарифов, чем среди тех, кто тарифы платит большие, а при этом не получает необходимые услуги. И в этом смысле это...
Вы знаете, кажется... есть вообще вот в городе, когда мы изучаем то, что у нас ведь Выборки, они раскиданы на весь город, там есть очень интересная закономерность. Вот у нас уже в город вообще-то формируются такие определенные анклавы, где живут достаточно обеспеченные люди, менее обеспеченные, бедные. Вот. И там есть четкая связь. Вот если это достаточно благополучный район с точки зрения доходов, да, то, конечно, там по поводу тарифов там не очень сильное недовольство. И вот проблемы, которые мы постоянно опрашиваем, что вас волнует, да, у людей, у них выплескивают эти проблемы за пределы дома. Они как бы квартиры свои и прочее, они сами уже могут это все удовлетворить. А их уже волнует там, что там не сделали какую-то площадку, что там не там построили, благоустройство не то и прочее. То есть проблемы шире. У тех вот в бедных слоях они по-прежнему находятся вокруг вот квартиры, они недовольны. Да, они недовольны тарифами и прочим. Поэтому, на самом деле, вот, как ни странно, вот этот уровень, показатель дохода, он чуть ли не универсальный показатель во многом.
Валентин из города Изани, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, вот в материальном смысле я никаких изменений не ощутил за это время. Но вот морально, душевно, вот чувствую такой дискомфорт очень сильный, неисполнение желаний, как бы сказать, ожиданий, что ли. Я думаю, что все-таки деньги – это дрова, а греет душу тут ведь тепло. И, наверное, вот те люди, которые говорят сейчас, что что-то улучшилось, придут к тому, что скажут, улучшилось только материально, а морально-то нет. Спасибо.
Дмитрий из Петербурга, пожалуйста.
Ну, я бы хотел задать вопрос уважаемым социологам следующего плана. Что все социологические опросы, которые в настоящее время, вот я там участвовал в определенных, они как бы касаются материальной стороны дела или вопрос о тех экономических реформах, которые у нас проходят. Это, конечно, здорово, и люди, как говорится, по-разному отвечают на них, в зависимости от того, какая аудитория. Но вот главный вопрос, который хотелось бы услышать, и который волнует сейчас общество наше, это вопрос об ответственности. Вот ни в одном социологическом опросе нет, так сказать, темы ответственности в обществе власти или конкретной личности за какие-то совершенные поступки. У нас как бы это проходит мимо. Ну, там вот такая ситуация, у нас тут недавно произошла катастрофа, один летчик погиб там на вертолете, другого удалось спасти, его отправили на лечение в Германию. Сразу же, буквально через день. А вот Андрея Сычева до сих пор не могут отправить на лечение в Германию. Вот этот вопрос как-то ответственности общества за судьбу Андрея Сычева у нас нету. А относительно социальных портретов я могу сказать, что когда у нас на Московском проспекте задавили пенсионера, то человек, который задавил, он ушел от ответственности. И мы не знаем, кто это и что это. И почему он именно в этот день, посадив свою машину в иномарку, свою семью с детьми, выехал и задавил человека. И зачем это все снимали?
Понятно, Дмитрий. Вот вопрос, да, по поводу ответственности. Но трудно его сформулировать. Я не знаю, как можно представить себе сформулированный такой вопрос.
Если кто виноват? За что-то, и что делать, чтобы... Получаются вечные наши вопросы. Да.
Давайте поставим немножко вопрос по-другому, потому что я хотел бы немножко, чтобы мы перешли к теме политика. Интересно, Татьяна Захаровна, как изменилось за последние 2-3 года в Петербурге отношение к губернатору Валентине Матвиенко? Стало лучше или хуже, и чем это вы объясняете?
Вы знаете, в общем, у ее, как мы это говорим, мы меряем разными показателями. Такими мягкими, типа просто как вы к ней нравится, она вам-то не нравится, как вы относитесь положительно, отрицательно. Ну и более жестко, хотели бы вы избрать ее, вот если были выбраны, на следующий срок. У нее вообще, в принципе, я бы сказала, достаточно стабильный. Он, конечно, так сказать, колеблется в зависимости. Но главное, вот мой опыт, собственно, опять же, вот участие в избирательной кампании, значит, показывает. Я смотрю на один показатель. Не плюс то, что вот она там нравится, переизбрание и прочее, а минус. Кто к ней, сколько процентов к ней плохо относится. Потому что вот у Собчака, например, вот когда мы с этого начали, вот это очень самое такое вот известное, видно, как помним мы все эту кампанию, да, у него как бы количество людей, относящихся за и против, были, когда сравнить, там 35-40 было, и вот когда как бы минус пошел и перевесил, то ясно было, что у него будут проблемы с поддержкой и с избранием. То же самое было и у Яковлева. Собственно говоря, кампанию по его как бы изъятию из политической нашей жизни, она началась тогда, когда опросы показали, что растет минус, и в принципе он может перевесить, да, и плюс. Вот. А вот Матвиенко, у нее минус, вот те, кто относится к ней отрицательно, примерно 12-15%, не больше. И это, в общем, хороший показатель. Потому что, кстати, у Путина у него 4-6%. Вот. Поэтому это хороший показатель. И у нее не больше, у нее где-то там от 40 до 47 плюс. У нее колеблется. Вот Роман Семенович мне как бы поправит, если, потому что они тоже, я думаю, измеряли. У нее вот примерно такие... И еще я раз повторяю, вот косвенные еще показатели в плане вот ощущения отношения ситуации к Петербургу достаточно положительные. Как бы вот ожидает, что улучшится ситуация, считает, что улучшилась ситуация. Поэтому у нас, в общем, довольно такая спокойно стабильная обстановка и отношение к ней.
Роман Семенович, а вы не объясняете это поддержкой Владимира Путина, инициатив вообще, и то, что Путин петербуржец, и то, что он поддерживает политику Валентина Матвиенко, нет никаких палок в колеса не вставляет?
Да, я думаю, что это большую роль играет. Дело в том, что вообще можно говорить и в целом, да, что отдельные аспекты деятельности и значительное число аспектов деятельности Матвиенко все-таки приносят городу пользу. Да? И если мы посмотрим эти аспекты, то мы убедимся, что они не могли бы быть реализованы, если бы не было поддержки федерального центра. В этом смысле, конечно, влияние первого лица петербуржца на рейтинг губернатора Петербурга, безусловно, имеет место. Хотя должен сказать, что когда мы спрашиваем, вот что вам нравится и что не нравится в деятельности губернатора, то достаточно много людей, которые говорят, что меняется многое на местном уровне. Да? Какие-то вещи не меняются, и они по-прежнему вызывают отрицательные отношения. Но вот все вопросы, связанные с таким жизнеустройством, что ли, людей, да, здесь прибавляется число людей, которые считают, что город меняется к лучшему. И вот по нашим данным, вот мы тоже постоянно меряем рейтинг, в том числе и губернатора, и получается так, что за год рейтинг у нас, по нашим данным, все-таки данные могут отличаться, да, вырос от 37 до 47%. Это означает, что примерно около 10 тысяч рекрутируется в пользу губернатора каждый месяц. Каждый месяц она увеличивает своих сторонников на 10 тысяч человек примерно.
Потрясающе. Это даже на федеральном уровне, по-моему, фантастические данные, если так разобраться. Она
знаете,
уже...
вот это как бы это видно вот по диалогу с городом, хотя у нее специфический избиратель. Все-таки это более пожилое население. Хотя вот прибавка плюса есть во всех группах возрастных. Это вот любопытное. Это Роман Семенович, ну, меня сегодня кивает. Я вижу, что у них тоже сам. Вот. Вообще вот в социологии, я еще раз хочу сказать, очень важно, чтобы сравнивали данные социологи, вот проводящие разными, так сказать, методами и прочими свои данные, потому что надо сверять пульс, иначе у нас могут быть какие-то. И еще вот что, конечно, ну, это дальше продолжим.
Лидия Ильинична из Калининградской области, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот ваша гостья говорит, что жизнь у нас улучшилась. Но вот можно прожить на 2400 рублей, попробовать фрукты, овощи, цены заоблачные. О чем говорит? И таких не 50, а больше процентов. Ну?
Лидия Ильинична, мы говорим о том, как изменилось сознание петербуржцев, скажем так, за последнее время. Если я неправильно говорю, Роман Семенович?
И это правильно. И потом, вот все-таки мы должны понимать, что жизненное положение многих петербуржцев очень тяжелое. И если у тебя 2000 доход, то, конечно, ты не сможешь ни овощи хорошие попробовать, ни фрукты и так далее. Но мы говорим все-таки о ситуации в целом. И когда мы берем ситуацию в целом, наряду с людьми, которые получают 2000, есть люди, которые получают 20 тысяч. Да? Есть группы, которые лучшие и более высокодоходные. И есть молодежь, которая сейчас интенсивно работает на себя и очень часто достигает больших, в том числе и материальных успехов. Поэтому
в целом
если брать да, пропорции, то вот получается та картина, о которой мы говорим.
А уменьшилась в последнее время эта разница между количеством самых богатых людей, то, что вы знаете, да, разница между количеством самых богатых людей и количеством самых бедных.
Вот как бы по нашим, да, то, что мы считаем, это, я повторяю, это не совсем такие данные, как в статистике, потому что у нас все-таки достаточно субъективные оценки тоже, в общем, и приблизительные. На мой взгляд, нет. Примерно 1:16 как бы по доходы, учитывая, что к нам вопросы самые бедные не попадают, и самые богатые тоже. Мы на самом деле в этом плане, может быть, это и хорошо, мы меряем вот средних, самых таких вот стандартных людей, которые вот нас окружают.
Это действительно вот такой парадокс, что вот по данным социологического научно-исследовательского центра СНИЦа, который регулярно проводит мониторинг, доходы растут, причем значительно растут средние доходы, но при этом вот этот диапазон, разница между средним уровнем доходов верхних 10% и нижних 10% не меняется. У них, правда, не 16, у них там, по-моему, 1:7, но это зависит от того, как считается это все. И тем не менее, это одна из ключевых проблем. Диапазон между бедными и богатыми не уменьшается.
Очень любопытно. Тимофей из Москвы, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день.
Добрый вечер. То есть, вы знаете, у меня такой вопрос, который, может быть, не имеет отношения к хозяйственной жизни или к положению людей, но вот у меня такое ощущение в последнее время, что культурный уровень нашей массовой культуры очень сильно падает, это деградирует на глазах. Интересно, вот социологические опросы показывают ли, насколько люди замечают этот феномен, вот, и как они относятся к тому, что массовая культура как бы находится в таком ужасном положении.
Роман Сергеевич, как раз вы, по-моему, проводили такие опросы.
Ну да, значит, вот давайте с вами говорить о следующем. Если речь идет о том, активны ли люди в потреблении культурных ценностей, а в том, что они посещают музеи и так далее, то есть миф о том, что это потребление снизилось. Напротив, очень активно посещается, открываются новые театры, открываются новые музеи и так далее. И вот если речь идет об этом, то здесь я позволю себе не согласиться с теми, кто считает, что культурный уровень уменьшается. Но речь идет о качестве культуры, о том, что культура транслирует. Очень изменились культурные стандарты. Само культурное сообщество предлагает такую картинку культуры, которая не всегда приемлема, и в том числе не всегда приемлема для образованных людей. Да? И вот мне кажется, что когда люди упрекают в том, что у нас снижен уровень культуры, то они имеют в виду вот эти острые моменты культуры. культуры, например, там порнография на телевидении и так далее. Вот это их тревожит. А в целом, мне кажется, нет основания считать, что российский человек и петербуржец становится менее культурным человеком.
Ну вот я считаю, что просто вот как раз культурный фон, культурная сфера вообще, жизнь, она вообще изменилась. Ну, общество меняется, общество современное, оно немножко другое. И если раньше, ну, не знаю, лет 50 в интернет не ходили за то, чтобы что-то там выяснить информационно, а сейчас оттуда. Многие читают, даже вот наш президент говорил, что ему некогда читать, он слушает. Он, ну, тем не менее, произведение, он вот слушает, так сказать, по... И, кстати сказать, это очень распространено. И многие вещи, вот реалити-шоу, которые вот все ругают, но тем не менее, они действительно шагают по планете, и во всех... Там много полезных вещей, просто формат много изменился. Поэтому говорить, что вот все стало хуже или прочее, оно стало... Вот я стою на том, что это стало другое. Это стало другое, по-другому люди взаимодействуют. Может быть, тем, которым что-то нравилось, вот культура там 19 века, там серебряный век или еще что-то, но не нравится нынешнее. Но говорить, что это хуже, нельзя. Это другое. И вот, может быть, поэтому нам надо, может быть, к этому привыкнуть, что это другое. И просто понять, что культура может быть другой, и другой человек может быть. И поэтому терпимее надо, может быть, стать. Есть люди, которые по-другому мыслят. Это вообще закон нового мира глобального.
Борис из Петербурга, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот я хотел высказать свое мнение о нашем губернаторе. Вот по сравнению с Яковлевым, при Яковлеве такой был бардак, и его два срока держали. Я не понимаю вообще горожан. Завалил все грязью. Ну, слов не было. Вот что касается нашего губернатора, то я и мало чего знаю о ее деятельности. Но вот при уплотнительной застройке, при Яковлеве, когда строят дом, грязь такая от этих грузовиков, которые месят глину. И вот однажды Матвиенко устроила разнос строителям, сказала, будет штрафовать. Вот посмотрите, что сейчас делается на гражданке, дом 79. Строят два дома. Заборы стоят нормальные, какие-то развалюхи. Покрасили даже. Теперь все вот эти грязные дороги, которые они раньше разворачивали, ну, черта разворотили, сейчас укладывают плиты. То есть культурная стройка идет. Поэтому я
несмотря думаю, на протесты петербуржцев.
Она молодец, она старается и беспокоится о людях.
Вот, кстати, сказать про уплотнительную застройку, опять же, я хочу сказать, не все так вот, вот просто. Всегда говорят, вот народ против. Народ разный. Одни за, другие прочие. Вообще, вот мы изучали, кстати, опросы проводили про уплотнительную застройку. Часть жителей готовы торговаться. Они как бы вот, когда идет торг, они что-то понимают, что с этого будет какая-то выгода. Они так как бы не протестуют.
Да, как на Васильевском острове с этим размывом вы проводили тоже расследование, да, Роман Семенович?
Я вот, кстати,
очень мало оказалось на Васильевском острове граждан, которые против
этого. А вот я хочу добавить. Дело все в том, что тут тоже. Я-то живу вот как раз в зоне размыва, вот этого намыва. И вот, вот эти опросы наши как раз показывают, что людей вот волнует все, что тебя окружает. Вот за 500, а если еще там за 800 метров километров дальше тебя, они уже, их уже не волнуют. Их волнует только вот только в этой зоне.
Вид из окна, скажем,
ну,
так.
Да.
Хорошо, тогда другой вопрос. Политическая активность петербуржцев снизилась за последние 2-3 года или нет? И чем можно объяснить?
Роман Семенович.
Но вопрос очень общий. Политическая активность – это явление, которое проявляется в каких-то вещах. У нас за последнее время не было выборов, и поэтому очень трудно судить, насколько активнее люди. Я думаю, что если брать участие в различного рода гражданских организациях, то, несмотря на все, скажем, гонения, которые сейчас обращены к этим организациям, все-таки они довольно активно развиваются, и там появляется очень много новых активистов. Если брать такое электоральное сознание и понимание людьми, что от их участия что-то зависит, то мне кажется, что сейчас скорее преобладает точка зрения другая. Сейчас формируется такой, я бы сказал, прагматик, человек политического прагматизма. То есть он это человек, который стремится договориться и выторговать что-то. И в этом смысле вот классический политически активный человек, это сторонник тех или иных политических движений, да, сторонник того, чтобы участвовать в выборах и так далее, сменяется меняется человеком, который задает себе вопрос, а что я от этого буду иметь? Я не говорю, что это плохо или хорошо. Я говорю о том, что у нас достаточно много информации о том, что классическая политическая активность снижается, но появляются новые формы политической активности. И какую роль эти формы политической активности сыграют в будущем, в том числе и в будущем нашего города и России, сейчас еще очень трудно сказать. Вот один любопытный пример. На Новый год, это было довольно давно, мы задали вопрос. Просто открытый вопрос. Что бы вы пожелали, обращаясь к тысяче опрошенным, что бы вы пожелали своим как бы, гражданам, ну, людям, с которыми вы живете в этом городе, на Новый год? Как всегда, это же отвечается так. Здоровье, счастье и так далее. Да? Действительно, здоровье на первом месте. Но вот на втором месте оказалась позиция финансовой стабильности. Финансовой стабильности. Это человек, который уже задумался о своей жизни. Он начал получать кредиты, ему нужно отдавать кредиты. Он прагматик. И теперь, мне кажется, перспектива у политических движений может быть совсем иная, может быть даже более высокая. Потому что этот человек теперь считать политические движения только с одной точки зрения будет. Защищают ли они его интересы? Интересы как получателя кредита, как приобретателя каких-то вещей и услуг и так далее. Вот это движение немножечко отмечается в исследовании, хотя оно только началось, мне кажется.
А я вот хочу добавить, да, вот я совершенно согласна, у нас формируется прагматичный, и это хорошо, избиратель, который не будет вот реагировать на все эти популистские, мы вам сделаем хорошо, и мы там, вы за нас проголосуйте. Он действительно считает свою выгоду. Мало того, действительно, он считает, будет ли это хорошо ему, его группе и прочее. Мало того, он интересуется, как политические движения предлагают решение наболевших проблем. Его именно интересует вот как бы вот это эффективное решение, способы решения. Не даже не те, которые он там вот проблемы выдвигает, а именно способы решения проблем. И если он считает, что вот те способы, о которых, когда они говорят проблемы, вот его он удовлетворяет, вот тогда он за них будет голосовать. Но при этом я хочу сказать, что все-таки вот это партийное голосование пока у нас не очень находит такое по партиям движение, тем более совершенно сумасшедший, вот не побоюсь этого слова, наш петербургский закон, потому что, когда мы пытались, мы не можем вопросов его объяснить, поэтому избиратель ничего не понимает. Вот. И с другой стороны, вот возвращаясь, сказать, к губернатору, у нас значительно выросло все-таки количество людей, и перевешиваете те, которые все-таки хотят губернатора выбирать, а не поддерживают назначение.
Так сейчас увеличивается процесс этот?
Ну, собственно, раньше, вот в момент, когда после Беслана Путин выдвинул, и мы когда спрашивали, поддерживаете ли вы его инициативу, в какой-то момент у нас даже, в общем, люди поддержали назначение. А потом все это снижалось и увеличилось. Я вот не могу сказать точную цифру, но это перевешивает.
А как петербуржцы отнеслись к запрете графы против всех?
Тоже плохо. Тоже плохо. И вот Роман Семенович подтвердил, тоже проводил. Да.
Наши
да.
данные тоже да. показывают число людей, которые против этих позиций да. больше, чем
не
тех,
поддерживают.
Кто
за. Да, они не
как объясняют это петербуржцы? Вы задавали такие вопросы?
Ну, мы прямо такие вопросы не задавали, да, но, в общем-то, объяснение понятное. То есть есть значительная группа людей, которые имеют именно такую позицию. И как только эта позиция исчезает из законодательства, да, это исчезает, как бы исчезает эта группа, реально она остается, но ее влияние на политическую ситуацию отсутствует. И кто будет этим доволен, если ты имеешь такое представление?
И потом, мало того, люди всегда говорили, что ты должен быть все-таки выразить свою позицию. Ты должен прийти на выборы, ты должен быть избирателем, да? Но вот он пришел, а его не удовлетворяет никто. Вот он смотрит на это самое, и он оказывается как бы не у дел. И люди считают, что действительно это ущемление их прав, их исключает и выгоняет из избирательного процесса.
Но, с другой стороны, политическая активность уменьшается, может быть, это тоже процессы сойдут на нет.
Ну, вот по нашим данным, по опросам, результатом будет снижение явки. Хотя для многих наших партий 20% явки – это, может быть, предел желаний, мечтаний, потому что тогда они считают, что они выиграют выборы.
Спасибо большое, Татьяна Захаровна, спасибо большое, Роман Семенович. Говорит Радио Свобода, вы слушали программу «Во имя гостей». Сегодня мы беседовали со старшим научным сотрудником Социологического института Российской академии наук Татьяной Протасенко и научным руководителем агентства социальной информации Романом Могилевским. Вел программу Виктор Рызенков, продюсер Николай Нажимов. Мы благодарим наших гостей и радиослушателей за участие в нашей программе и напоминаем, что сразу после ее окончания в 20 часов по московскому времени итоги дня в программе «Время свободы» подведет Дмитрий Волчек. Главные темы выпуска. Подделка ужасов войны. Ливанского фотографа уличили в фальсификации фотографий. Годовщина взрыва на Пушкинской площади. Дело будет закрыто. Приговор Оскару Кайбышеву. Ученый признан виновным в передаче технологий Южной Кореи. Об этом и многом другом в итоговой программе «Время свободы». Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 9565 и 15130.